Глава 36. «Он мне понравился», — сказал я. Мы возвращались в Голливуд. Дома смутно виднелись в тумане. «Почему бы и нет», — сказал Коннор. «Это его ремесло нравится». «Тогда он хорошо знает свое ремесло». «По-моему, отлично». Коннор молча глядел в окно. Я чувствовал, что-то его тревожит. «Вам понравилось то, что он говорил на съемке? Очень похоже на ваши слова». «Да, похоже». «Так в чем дело?» «Ни в чем. Я просто думаю о том, что он хотел сказать». «Он упомянул дело Фарчайлда». «Естественно. Мортон очень хорошо знает правду об этом деле. Я хотел спросить, в чем она, но Коннор уже рассказывал. Вы когда-нибудь слышали о Сеймуре Крее? Долгие годы он был лучшим в мире изобретателем суперкомпьютеров. Фирма Крей Research производила лучшие компьютеры в мире. Японцы пытались соперничать с ней, но бесполезно, они не могли даже близко подойти к ее уровню. Но в середине 80-х японский демпинг вывел из строя большинство фирм, работавших на Крея, и ему пришлось заказывать микросхемы в Японии, поскольку в Америке их никто не производил, а японские фирмы тянули с поставками. Пока суд да дело. Японцы сильно продвинулись вперед. Возможно, они украли новую технологию Крей Ресерч. Крей был вне себя. Он понял, что его надули, и решил организовать производство необходимых деталей в Соединенных Штатах. Для этого он избрал компанию Fairchild, хотя она была не из лучших. Но Крей больше не доверял японцам и решил довольствоваться сотрудничеством с Fairchild. Фирма наладила выпуск микросхем нового поколения. И тут Крей узнал, что фирма будет продана Фуицу, его главному конкуренту. Однако, по соображениям национальной безопасности, Конгресс приостановил продажу. И что тогда? Это не решило финансовых проблем Фэрчайлда. Фирма дышала на ладан, и со временем ее все равно пришлось бы продать. Был слух, что ее купит Булл, французская компания, которая не занимается компьютерами. Такую сделку Конгресс мог бы разрешить. Но в конце концов Фэрчайлд купила американская фирма. И микрокон второй Fairchild? Да. В том смысле, что он дает японцам монополию на производство микросхем. А если у них будет монополия, они смогут диктовать условия американским компаниям. Но теперь я думаю... Тут зазвонил телефон. Это была Лорен, моя бывшая жена. Питер? Хелло, Лорен. Питер, я возьму Мишель сегодня пораньше. Голос ее звучал напряженно, строго официально. Да? Я думал, ты не возьмешь ее вообще. Я так не говорила, Питер, — ответила она быстро. Конечно, я ее возьму. Ладно, прекрасно. Кстати, кто такой Рик? Питер, это недостойно тебя, — ответила она, помедлив. Почему? Мне просто интересно. Мишель упомянула про него утром. Сказала, что у него черный Мерседес. Это твой новый друг? Питер, ты переступаешь все границы? Какие еще к черту границы? Прекрати валять дурака. Мне и так трудно. Я хочу взять Мишель пораньше, чтобы повести ее к доктору. — Зачем? Она уже оправилась от простуды. — Я хочу ее проверить, Питер. — На что? — Проверить у доктора. — Я слышал, но... — Я повезу ее к Роберту Штраусу. Мне говорили, что он специалист. Я консультировалась у себя в офисе. Питер, я не знаю, как все повернется, но хочу тебе сказать, что меня беспокоит твое прошлое.
— Лорен, о чем ты говоришь?
— Я говорю о твоем приставании к ребенку, о растлении малолетнего.
— Что?
— На это нельзя закрывать глаза. Ты помнишь, тебя когда-то обвинили в этом?
Я почувствовал подступающую тошноту. Если отношения портятся, всегда остаются какие-то обиды, горечь, досада, так же, как и тайны другого, которые можно при желании использовать, но раньше Лорен никогда этого не делала.
— Лорен, ты знаешь, что это обвинение было вымышленным? Ты все прекрасно знаешь, мы тогда еще были женаты.
Я знаю только то, что ты рассказывал мне. Голос ее теперь стал чужим, строгим, слегка саркастическим. Это был голос прокурора.
— Лорен, ради бога, это смешно. Что ты несешь?
— Это вовсе не смешно.
— Я несу ответственность как мать. Тебя никогда раньше не занимала эта ответственность, а теперь это правда.
«Моя работа требует полной отдачи», — сказала она ледяным тоном, — «но не подлежит сомнению, что дочь всегда была для меня на первом месте. И я глубоко сожалею, если мое прежнее поведение явилось одной из причин теперешних неприятных обстоятельств».
У меня было такое чувство, что она говорит все это не мне. Она просто репетирует, проверяет, как эти слова прозвучат в суде.
«Питер, совершенно ясно, что если тебя когда-то привлекали за приставание к детям, Мишель не может жить с тобой, даже встречаться с тобой не может».
У меня закололо в груди. «О чем ты говоришь? С чего ты взяла, что я приставал к детям?»
«Питер, думаю, сейчас неуместно вдаваться в подробности».
«Это Вильгельм?»
«Он тебе звонил, Лорен?»
«Питер, повторяю, нет смысла вдаваться в подробности. Я официально извещаю тебя, что собираюсь взять Мишель в 4 часа дня. Пусть она будет готова.
Лорен, мой секретарь, мисс Вильсон, слышит нас и стенографирует беседу. Я официально сообщаю, что намерена взять свою дочь и повести ее к врачу для проверки. У тебя есть вопросы?»
«Нет».
«Тогда в 4. И позволь прибавить от себя, я искренне сожалею, что дошло до этого». Она повесила трубку.
«Меня обвинили в приставании к ребенку, когда я был детективом. Я знал, как это делается. Суть в том, что медицинская проверка, как правило, ничего не дает. Она всегда двусмысленна. Допрашивая ребенка, психолог закидывает его вопросами, и ребенок постепенно начинает отвечать так, как хочется врачу. По идее, психолог должен вести запись разговора на видео, чтобы показать, что наводящих вопросов не было. Но к моменту суда ситуация обычно запутывается, а судья, как правило, консервативен. Если есть хоть малейшая вероятность сексуального преследования, он считает себя обязанным оградить ребенка от обвиняемого родителя. Или, по крайней мере, запретить ему видеться с ребенком без свидетелей, или даже...
— Ну, хватит, — сказал сидящий рядом Коннор, — вернитесь на землю.
— Извините, но это просто ужасно.
— Я думаю. — Теперь скажите, почему вы от меня что-то утаили?
— Вы о чем?
— О вашем обвинении в растлении. — Мне нечего утаивать, ничего не было.
— Кохай, — сказал он спокойно, — я не смогу помочь вам, если не расскажете всю правду.
— Никакого растления не было, тут дело в другом, мне предлагали взятку.
Коннор молчал, он ждал, глядя на меня.
— А, пропади все пропадом, — произнес я. И я рассказал ему все.
Бывают в жизни моменты, когда думаешь, я знаю, что делаю, но на деле это далеко не так. Потом, вспоминая, видишь, что все делал неправильно, втянулся во что-то и полностью запутался. Хотя тогда я думал, что поступаю правильно. Я в то время был влюблен. Лорен играла роль аристократической барышни, была мила и загадочна. Казалось, что она выросла в родовом поместье. Она была моложе меня и очень красива. Я всегда знал, что жизнь у нас не сладится, но все же пытался что-то сделать. Мы поженились и начали жить вместе, но это не доставляло ей радости. Ее не удовлетворяла моя квартира, зарплата и все остальное. Она стала ворчливой, вечно сделала скандалы даже в постели. Она казалась такой несчастной, что я пытался угодить ей во всем. Покупал ей подарки, стряпал, прибирал в доме. Это было не в моих привычках, но я был влюблен, я даже привык угождать ей. Она постоянно давила на меня, ей всего было мало, она требовала больше денег. Была еще одна проблема. Ее медицинская страховка не включала страхование по беременности и родам. Поженившись, мы не получили пособия на будущего ребенка. На роды должно было уйти 8 тысяч, и их надо было найти. Денег у нас не было. Отец Лорен, врач из Виргинии, был против нашего брака, и Лорен не хотела просить у него. У моей семьи денег вообще не было. Лорен работала в офисе прокурора, я в полиции. У Лорен было много долгов, и она заняла еще денег на автомобиль. 8 тысяч были нужны позарез. Как мы выкрутимся? Ну, об этом мы не говорили, по крайней мере, она. Все устроить предстояло мне. И однажды вечером в августе поступил вызов. Семейная ссора у Владера Хайтс. Супруги испанцы напились и здорово передрались. У нее рассечена губа, у него подбит глаз, в соседней комнате орет ребенок. Мы их скоро успокоили, увидели, что серьезных ран нет, и хотели уйти. Жена, увидев это, завопила, что муж приставал к дочери, совершал развратные действия. Когда муж услышал это, он обалдел. Я решил, что это чушь, и жена просто хочет напугать его, но та настаивала, чтобы мы осмотрели дочь, и я пошел в детскую. Девятимесячный ребенок орал так, что лицо его почернело. Я откинул одеяльце посмотреть, нет ли каких следов, и увидел пакетик с марихуаной. Такие вот дела. Ситуация не из легких. Они женаты. Жене пришлось бы свидетельствовать в суде против мужа. Дело сомнительное. Улика найдена незаконно. Мало-мальски приличный адвокат разнесет обвинение в пух и прах. Я вышел и позвал этого парня. Я знал, что ничего не могу сделать. Но тогда я думал только о том, что если ребенок возьмет в рот наркотик, то он погибнет. Я хотел сказать отцу об этом, припугнуть его. Он зашел в детскую. Жена оставалась в столовой с моим напарником, и тут испанец вытащил конверт в 2 сантиметра толщиной, разорвал его. Я увидел 100-долларовые бумажки и целую пачку, и он сказал: «Спасибо за помощь, офицер. В конверте должно быть было 1010, может быть, больше». Испанец протянул мне конверт, глядя на меня. Он был уверен, что я возьму. Я что-то промямлил насчет того, как опасно прятать наркотик в колыбель. Испанец сразу же взял пакетик и затолкнул ногой под кровать. — Вы правы, спасибо вам, офицер. Ужасно, если что-нибудь случится с моей дочерью, а сам все совал мне конверт. Так-то. Было страшно шумно. В столовой жена орала на моего напарника, визжал ребенок. Испанец совал мне конверт, улыбался и кивал, дескать, давай, бери, это твое. И я подумал, не помню, о чем я тогда подумал. Помню только, что вышел в столовую, сказал, что с ребенком все в порядке. Женщина заорала пьяным голосом, что я, скажу, я и не ее муж, обидел ребенка, что я в сговоре с ее мужем, что мы оба растлители детей. Мой напарник, наконец, понял, что на стельку пьяна, и мы ушли. Он сказал, ты задержался в той комнате? Я ответил, нужно было проверить ребенка, вот и все. Но на следующий день... Она пришла и подала официальную жалобу на меня. Она была с похмелья, привлекалась за пьянство, но все равно обвинение серьезное, ему дали ход. Дело дошло до предварительного служебного расследования, которое решило, что в моих действиях не было ничего предосудительного. Вот и все. Вот и все, что случилось. Вот и вся история. — А деньги? — спросил Коннор. — На уикенд я поехал в Лас-Вегас, выиграл по-крупному. Уплатил в том году налог на лишние 13 тысяч. Чья это была идея? Лорен. Она мне ее подсказала. Значит, она была в курсе дела? Конечно. А чем кончилось расследование в управлении? Они составили протокол? Так далеко не зашло. Они просто выслушали дело и отклонили жалобу. Возможно, сделали отметку в моем досье, но протокола не было. — Ладно. Теперь рассказывайте дальше. И я рассказал ему о Кене, Шубике, о Таймс, о Харьке. Коннор слушал молча, нахмурясь. Я говорил, а он втягивал воздух сквозь зубы, японский способ выражать неодобрение. — Кохай, — сказал он, когда я кончил. Вы осложняете мне жизнь, не говоря уже о том, что вы выставили меня на посмешище. Почему вы не рассказали мне этого раньше? Это не имело к вам никакого отношения. Кохай, — он покачал головой. Я снова подумал о дочери. Я представил себе, только представил, что не смогу ее видеть, что я не... — Слушайте, — сказал Коннор. Я говорил вам, что у нас могут быть неприятности. Поверьте мне на слово, может быть, еще хуже. Это только начало, а может стать совсем мерзко. Нужно пошевеливаться и попытаться быстро все закончить. Я думал, все уже закончено. Конор вздохнул и покачал головой. — Нет. И мы должны все решить, прежде чем вы увидитесь с женой в 4 часа. Нам обязательно нужно все закончить к этому времени.